только у нас. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» продолжает рассказывать о неизвестных фактах военного времени. Например, о том, как жилось высшим лицам страны в московском Кремле без элементарных удобств. Об этом нам рассказал научный сотрудник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России Валентин Жиляев.
До войны жизнедеятельность Кремля обеспечивали служащие самых разных специальностей. Это электрики, сантехники, газовщики, связисты, повара и так далее. А с началом войны практически все ушли на фронт.
В районе 26 июня, через 4 дня после начала войны, все они получили повестки явиться на призывные пункты. Через месяц, 27 июля, ни одного человека призывного возраста, гражданских специалистов в московском Кремле не осталось. Это была серьезнейшая проблема на этом отрезке времени, потому что практически заменить их оказалось очень сложно. Собрали женщин, жен командиров, и предложили им занять места в гражданском отделе комендатуры Московского Кремля. Около сотни человек ушло квалифицированных специалистов высших разрядов на фронт. И их заменили в основном женщины. Ситуация в этом плане изменилась к лучшему только в конце 42-го года, когда, учитывая вот эти сложности, удалось ввести бронь на специалистов гражданских специальностей. И попытались кого-то вернуть, кто остался в живых, но в основном набирали уже молодых людей и обучали их.
С октября 1941 года в Московском Кремле, как и во всех районах столицы, начались перебои с подачей электричества, бытового газа, воды, а с декабря газ вообще отключили.
К концу декабря 1941 года полностью Московский Кремль перестал функционировать как нормальный объект бытового обеспечения. С перебоями было электричество, не было воды и не было газа. Воды вообще не было. Жители Кремля, а это было 69 семей, 238 человек мылись в городских банях, а их на декабрь 1941 года функционировало всего 9 в таком большом городе, как город Москва. 9 бань осталось. И есть реальные документы, которые свидетельствуют о том, что наши руководители государства мылись в центральных банях.
То есть в частности, со всеми
гражданами? Ну, я думаю, не со всеми. Там делали какие-то технические перерывы для уборки.
Ну, бытовые неудобства все-таки можно было пережить. Была проблема поважнее – маскировка Кремля. И задача нелегкая. Площадь 28 гектаров, четко просматриваемая сверху форма треугольника. К тому же выдавало самое высокое тогда сооружение Москвы, колокольня Ивана Великого. Как удалось все это замаскировать?
Два варианта маскировки применялось. Это объемное макетирование, так называемое. Строили макеты городских зданий на всех скверах, на Красной площади в том числе, в Александровском саду. На Красной площади построили 26 макетов городских зданий. Площадь всю застроили вместе с мавзолеем Ленина. Были большие полотнища подвешены, покрашены тоже под цвет крыш, как бы трибуны, мавзолеи были закрыты. Большие площади в Тайницком саду, в Александровском саду были построены. В том числе действовали даже таким образом, что присыпали газоны песком, то есть уничтожали зеленый цвет, присыпали черными угольной такой крошкой, делали новые дороги. Очень грамотно все было проведено.
А некоторые здания даже вот как мавзолей надстроили, да?
Да, там было над ним двухэтажное здание, соединено с первым корпусом.
А как с колокольней Великой для Ивана Великого?
Ивана Великого, ну, пригласили специалистов, верхолазов, альпинистов, которые в течение 4 дней закрыли этот объект полностью. Иван Великий был полностью разрисован под жилой высотный дом, будем так считать. Большинство куполов были закрашены краской, ну, сейчас можно сказать, варварски так быстро это все делалось, без подготовки. И когда в конце 45-го года началась послевоенная реставрация Московского Кремля, то, конечно, там практически вся позолота или посеребрение, все было уничтожено до основания, по новой нужно было делать. Звезды, 5 башен Кремля, но со звездами, звезды закрыли чехлами, оборудовали их деревянными щитами. Но нужно сказать, что при реставрации конца 45-го года все звезды из-за взрывов, а у нас 15 бомб было сбросано на Московский Кремль, покрылись микротрещинами. И необходимо было достаточно быстро поменять. И к апрелю 46-го года у нас звезды были с новыми стеклами. Часто фигурирует мнение, что к войне не готовились, там, в том числе даже в Москве. Но вот реалии говорят о том, что 17 января 1941 года комендант Московского Кремля был проинформирован особым отделом корпуса ПВО города Москвы о том, что вокруг Кремля, в пределах Садового кольца, развернуты 54 боевых зенитных позиций. 54 орудия уже стояло на 17 января. В Московский Кремль попали 15 фугасных бомб, и 152 зажигательные бомбы были сброшены, но пожаров не допустили на территории Московского Кремля. Фугасные бомбы все взорвались. К счастью, одна бомба попала в Большой Кремлевский дворец, но не взорвалась, в Георгиевский зал попала, а две фугасные бомбы попали, одна 500 килограмм, другая 1000 килограмм, попали в корпус номер 2. Это арсенал Московского Кремля. Конечно, метили в первый корпус, где резиденция советского правительства. Бомбардировки начались в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, а последняя бомбардировка Московского Кремля зафиксирована 29 марта 1942 года. Больше до Кремля ни один самолет не долетал, хотя Москву бомбили до конца лета 1943 года. Восстановили Московский Кремль в основном кладку поврежденных зданий, вот арсенальную часть арсенала восстановили к 15 апреля 1942 года. Ну, внешний вид Московского Кремля тех лет, тех месяцев, конечно, желал бы лучшего, но нужно сказать, что больше половины окон в зданиях Московского Кремля это были фанерные. И если посмотреть на фотографии тех лет, то вы сейчас даже не поверите, что в таком виде мог быть Московский Кремль. Но, как правило, к 1 мая, там, к 7 ноября все стеклили, и, предположим, 7 ноября 1941 года все здания стояли на параде, вы посмотрите на выходящие на Красную площадь, все стекла были на месте, хотя стекол не хватало.
Ну вот как раз в 42-м, да, когда Кремль был восстановлен, произошел очень неприятный случай. Говорят, некий террорист хотел убить кого-то из высокопоставленных чиновников.
Фамилия его Дмитриев, террорист. 6 ноября он решил четко либо убить кого-то из руководства советского правительства, либо покончить жизнь самоубийством. Он взял свою винтовку, пешком дошел до лобного места на Красной площади, встал на пост. У него было в подсумке 45 патронов. Пост комендатуры города Москвы. Все. Стоит 20 минут, 30 минут, никто не выезжает. Ворота закрыты. Потом ворота открылись, выехала одна машина. Но он узнал, что на переднем сиденье всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин выехал. Поехал на Старую площадь, Центральный комитет. Всесоюзного староста он пожалел, стрелять не стал. стоит дальше. Он никого не подпускал. Кто подходил, он сразу передергивал затвор. Все отходили. Он на посту стоял. В 14:55 из Спасских ворот выехал автомобиль с охраной. В автомобиль был Анастас Иванович Микоян. Вот здесь он успел сделать, когда она поравнялась с лобным местом, он успел за это время сделать 3 выстрела. В машину он попал в стоп-сигнал в задний, и 2 выстрела было в угол ГУМа. Принесли ручные гранаты и одну бросили. Он не среагировал, продолжал отстреливаться. Вторую бросили, здесь он поднял руки и сдался.
С научным сотрудником Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России беседовала Екатерина Баранова.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».